Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». В студии Сергей Медведев, и я вас приветствую из нашей новой большой студии. Война в Украине продолжается, и конца ее не видно. Но у нее уже есть четкий бенефициар – Китай. Его глобальная позиция укрепляется, растет значение союза Москва-Пекин. Что означает широко разрекламированный поворот России на восток? Является ли это браком по расчету или долгосрочным стратегическим выбором России? Станет ли Россия вассалом Китая и азиатской страной? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Разворот России на восток, рекламируемый как альтернатива утраченной связи с Европой, обнажил фундаментальную асимметрию в отношениях Москвы и Пекина. Война в Украине сделала Китай главным выгодоприобретателем. Пекин получает российские ресурсы со значительными скидками, расширяет присутствие в Центральной Азии, диктует условия в технологиях, логистике и энергоэкспорте. Формально союз Москва-Пекин подается как равноправное партнерство цивилизаций, но по факту выглядит как брак по расчету, где расчет односторонний. Зависимость России от Китая растет, от импорта критических комплектующих до доступа к международным платежам и инфраструктуре. На этом фоне усиливается дискуссия, а превращается ли Россия в младшего партнера азиатского блока, который выстраивает Китай? Восточный вектор Кремля подается как стратегический выбор и попытка создать постзападный центр силы. Но на практике Москва рискует утратить остатки внешнеполитической самостоятельности. Чем дольше продолжается война и чем глубже санкционная изоляция, тем сложнее восстановить баланс между Востоком и Западом. Поэтому вопрос о том, станет ли Россия азиатской страной, уже выходит за рамки географии. Это вопрос о ее суверенитете, модели развития и способности влиять на собственное будущее.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Александр Панцов, российский и американский китаевед, профессор университета Capital в Огайо. Добрый день, Саша.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, вот я смотрю на карту, смотрю на историю и пытаюсь понять, как так получилось, что две гигантские континентальные евразийские, азиатская и евразийская империи так долго соседствовали и при этом так мало коммуницировали. Вот если посмотреть исторически, насколько вообще велик объем российско-китайских связей за прошедшие столетия?
Ну, я бы не сказал, что слабо коммуницировали. Дело в том, что Россия не европейская страна. И Россия всегда была азиатской страной, восточной страной. И с самого зарождения российской, точнее, русской цивилизации во второй половине второго тысячелетия Россия ведь с самого начала, с древнейших времен, главной особенностью российской цивилизации было отсутствие понятия частной собственности на землю, на основное средство производства. А в жизнь российского крестьянства всегда вертелась вокруг общины. А община характеризуется коллективным собственностью на землю, и большая часть общинных земель всегда распределялась между крестьянами в пользование, ну, по-разному, в разные периоды времени, на разный период времени от 7 лет до 12 лет.
Да. То есть это тот же самый азиатский способ производства.
Самый азиатский способ производства.
О котором Маркс Бакунину писал в переписке.
Ну да. То есть это тот же самый способ производства. В Китае большая часть земель принадлежала кланам. Что, собственно говоря, то же самое. Ну да, в Западной Европе тоже имелось в разных странах, в разных областях Западной Европы. Можно найти аналогичные социально-экономические организации, но дело в том, что они всегда сосуществовали с многочисленной частной земельной собственностью, а кроме того, они существовали довольно непродолжительный период времени. В России же община сохранилась вплоть до Столыпинской реформы 906-11 годов, и накануне реформы половина земли в европейской части России была в собственности общины. Конечно, это было давно, но дело в том, что все это оказывало огромное влияние на менталитет. Менталитет русского массы, русского народа. По своей социальной психологии русский очень близок к китайцу. Понимаете, в сознании нашем есть определенное количество клише. Так вот, в результате такого длительного существования общины в России и клановой земельной собственности в Китае, и у русских, и у китайцев в общественном сознании доминирует понятие «коллектив». Коллектив доминирует над понятием «индивидуум». Дефиниция государства над дефиницией общества, формулировка «исполнительная власть» над формулировкой «законодательная власть». В отличие от западноевропейской социальной психологии, в центре которой лежит дефиниция «я» и в котором общество доминирует над государством. Отсюда непонимание и неприятие и русскими, и китайцами либерализма и демократии, аскетическое отношение к культуре, жертвенность, склонность к нигилистическому цинизму и так далее. Принятие христианства русскими – способствовало, конечно, вовлечению русского народа в орбиту европейской культуры. Но выдающийся русский философ Бердяев в свое время отметил, что это привело к тому, что в русской душе стали противоборствовать два элемента – восточное и западное. Однако в период Золотой Орды, в период монгольского ига, которое привело к тому, что Русь оторвалась от Запада, на греческую церковь в России перестали смотреть как на истинно православную. И единственное в мире православное царство стало восприниматься только как русское православие. Православная вера есть русская вера, не русская вера, не православная вера. Это все способствовало закреплению в общественном сознании русских мессианизма, что тоже роднит русскую культуру, русскую цивилизацию с китайской культурой.
То есть, Саша, Александр, давайте вот сейчас эту тогда первую пункт нас утвердим. То есть вы считаете в этом смысле, что Россия – это азиатская страна по менталитету, по типу государственности, по типу управления?
Вот это я и хочу подчеркнуть.
И нынешнее тогда выходит, нынешний поворот вовсе не является цивилизационным разворотом, а своего рода возвращением к вот этой русской традиции.
Вот это я и хочу подчеркнуть. Дело в том, что, конечно, мне могут напомнить, что с Петровского времени... С начала XVIII века Россия вновь начала поворачиваться к Западу. Почему вновь? Потому что она повернулась к Западу тогда, когда приняла христианство из Восточной Римской империи, а потом она опять отдалилась, а потом якобы опять повернулась к Западу. Но дело в том, что это лишь углубило социальный раскол в российском обществе. Дело в том, что вестернизировалось исключительно высшее аристократическое сословие в России Петровского и послепетровского времени, превратившись со временем в особый социокультурный слой русского общества, полностью чуждой народной массе. Большевистская революция 17-го года и последующая гражданская война смели этот строй, приведя к тотальной ориентализации российского общества. Вслед за крушением идеи мировой революции большевики, по сути, воссоздали в России ту самую систему власти, которая существовала в автократиях Древнего Востока. Карл Огаст Витфогель справедливо называл ее восточным деспотизмом. То есть, что я хочу сказать, что в российском обществе 18-19 веков существовало, по сути дела, две цивилизации. Одна была цивилизацией высшего сословия, а вторая по-прежнему была цивилизацией азиатского типа, вертящейся вокруг общины. И русский крестьянин вообще не понимал своего барина. Для него все это было Бетховеном в господском доме. Ну, помните, у Пушкина Татьяна, хоть и была русской душой, но на языке своим родном изъяснялась с трудом.
Да. Ну, это так сейчас, да, Александр, выходит, что сейчас тогда вот нынешний вот геополитический поворот смывает вот эту вот верхушечную корку европейской культуры, эти сливки, и Россия возвращается к вот этой своей хтонической, глубинной, архетипической азиатской сущности.
Сергей, ну я бы вот так вообще не говорил, потому что современное российское общество – это наследует советскому обществу. Большевики осуществили настолько глубокую социальную перестройку после революции и особенно после гражданской войны и коллективизации, что весь этот тонкий аристократический прозападный слой был просто...
Ледок, да.
Да, и все это путинская администрация... Это все наследники советского общества. Робкие попытки Горбачева и Ельцина в очередной раз развернуть Россию на Запад привели лишь к росту народного недовольства. Но именно на этом недовольстве Путин-то как раз искусно и сыграл. И продолжает играть.
Понятно.
Противопоставляя коллективистскую Россию бездуховному
индивидуалистическому Западу. Да. Александр, ну вот тем не менее, цивилизационно понятно. Но исторически, если посмотреть, объем контактов между двумя империями, во-первых, и во-вторых, вообще, как Китай смотрел на Россию все эти века? Северные варвары?
Дело в том, что это зависит от исторического периода. Россия превратилась в империалистическую державу, которая нещадным образом, точно так же, как и остальные империалистические державы в конце XIX века, в начале XX века нещадно эксплуатировала Китай. И, конечно, китайцы смотрели на русских ничуть не лучше, чем они смотрели на англичан и на американцев, конечно, лучше, чем на японцев, потому что особенно Китай страдал от японского угнетения, и это еще вызывало неудовольство китайцев и такой культурологический шок, культурный шок для китайцев, потому что японская цивилизация всегда рассматривалась китайцами как зависимая от Китая.
Вторичная, да. Да.
Японцы получили от Китая философию, даже язык письменный, и тот
заимствовали. Иероглифы. Вот тут я хотел уточнить. Значит, колониальное наследие чувствуется, если по-прежнему ресентимент в отношении этого столетия позора, и вот то, что в Китае называется столетием позора, и вот в частности, скажем, в отношении с Российской империей, Пекинские, Айгунские договоры, 1858, 1860. Для Китая это по-прежнему чувствительная проблема?
Ну, конечно, чувствительная проблема. До сих пор в китайских школах преподаются предметы, предмет, связанный с изучением вот, колониального наследия. И я, например, сам видел, как в Пекине, вводили там, в Пекине есть развалины императорского дворца, разрушенного англо-французами во время Второй опиумной войны. И вот я бродил по этим развалинам. Китайцы не стали восстанавливать этот дворец. Я бродил по этим развалинам и видел группку учеников, наверное, из средней школы, которым преподаватель с жаром рассказывал, смотрите, что эти варвары, мерзкие колонизаторы, сделали с Китаем. Точно такое же отношение и к колониальной политике России. Ничего китайцы не забыли, и все они помнят, и навязанный китайцам неравноправный договор, по которому они утратили 1 000 000 квадратных километров китайской территории. И вы уже отметили эти договоры, и Айгунский, и Пекинский, а потом последующий Санкт-Петербургский договор, и строительство КВЖД на китайской территории, все это они помнят прекрасно. Но дело в том, что ситуация потом изменилась. К власти пришли большевики, которые в итоге способствовали приходу к власти Коммунистической партии Китая, и отношения установились между большевистским Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, очень тесные, стратегического характера, в которых Советский Союз играл роль старшего брата. И Мао Цзэдун всегда относился к Сталину как к своему учителю и пытался все время демонстрировать свою лояльность. Вплоть до развенчания культа личности Хрущевым Мао Цзэдун относился всегда к Сталину с колоссальным уважением и пиететом. Поэтому в данном случае говорить о том, что какие-то претензии предъявлялись новой власти, большевистской власти, можно только со времени раскола Хрущева. Вот что да, вы понятно. Заметили? Заметили, что Россия может превратиться в сателлита Китая. То, что они действительно осуществили этот, я бы не сказал поворот, такого термина я бы не употреблял, потому что они всегда находились в орбите восточной цивилизации. Но налицо, конечно, укрепление связей России с Китаем, но вопрос в том, долго ли будет Путин терпеть роль младшего брата.
Александр, у нас буквально заканчивается время в этой части в эфире, но вот что мне хотелось бы у вас спросить, наверное, самое главное. Каково сейчас, вот по вашему знанию китайской психологии, китайской нынешней литературы, китайского менталитета, насколько искренним является вот это партнерство со стороны Китая? Учитывая весь ресентимент от колониального периода, учитывая вот это вот, может быть, такие отношения, как к старшему брату Мао и Сталин, нынешние отношения к путинской России, к воюющей России в Китае какое?
Вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что на него отвечать, с моей точки зрения, надо, принимая во внимание, что союз России с Китайской Народной Республикой носит идеологический характер, помимо всего прочего. Не только политический, не только экономический, геополитический, какой угодно, но и идеологический характер. Это антизападный союз, это антиамериканский союз. Он основан на антизападничестве и ксенофобии, поэтому для китайцев он очень принципиально важен. Важен в противодействии Западу. Понятно. И всякие попытки Трампа, например, отдалить Россию от Китая, с моей точки зрения, обречены на провал, потому что и русские, и китайцы равным образом ненавидят Запад.
Да, вот это очень-очень важный момент. Я думаю, что вот это хорошее завершение этой части нашего разговора, которое выкидывает нас в современность, 21 век. Александр, спасибо большое за этот рассказ. Александр Панцов, российский, американский китаевед, профессор университета Capital в Огайо, был с нами на связи. А мы вернемся буквально через мгновение.
Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о развороте России на восток, разворот к Китаю. Хотя, как сказал в первой части нам китаевед Александр Панцов, может быть, никакого разворота и не было. Россия возвращается просто к своей колыбели, к своей цивилизации, которая изначально была азиатской, подчеркнул в нашем разговоре. И это, конечно, проявляется на отношении участия Китая фактически в войне в Украине. Что происходит на украинском фронте с точки зрения Китая? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Формально Китай остается нейтральным наблюдателем войны в Украине, призывая к переговорам и миру. Но на практике его роль куда более активна и прагматична. Пекин поставляет России критически важные компоненты двойного назначения – электронику, оптику, беспилотные технологии, обеспечивая устойчивость российской военной экономики под санкциями. Китайские банки, лавируя между рисками вторичных санкций, все же поддерживают торговые каналы и схемы расчетов, позволяя Москве сохранять доступ к глобальным рынкам. Китай поддерживает Россию ровно настолько, насколько это укрепляет его собственные позиции и ослабляет Запад. Для Китая эта война – лаборатория будущей мировой архитектуры. Пекин наблюдает за реакцией США и Европы, тестирует пределы западного единства и возможности обхода санкционных режимов. Поддерживая Москву, но избегая прямой вовлеченности, Китай получает стратегическое преимущество.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Алексей Чегодаев, китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой». Приветствую, Алексей.
Добрый вечер.
Можно ли так сразу сказать, как я попытался это сделать в начале этого эфира, что Китай на данный момент является главным бенефициаром этой войны?
Я думаю, да, потому что действительно, когда мы говорим о китайско-российских отношениях, мы обычно в это время еще забываем китайско-украинские отношения. И если мы посмотрим не с точки зрения политики, а вот просто денег и просто товарных потоков, то мы увидим, что действительно Китай ведь покупает не только российскую нефть, российский газ, продукцию дерева и деревообработки. В то же время Китай покупает у Украины пшеницу, продукцию агропромышленного комплекса, продает свои машины и станки. И здесь и Россия, и Украина очень похожи, потому что вот все то, что сейчас ездит в Украине, все то, что сейчас ездит в России, станки, оборудование для металлообработки, это все из Китая. И все это по рыночной стоимости. То есть здесь, когда мы говорим о том, что Китай помогает России, мы тоже должны себя одергивать. Нет, не помогает, не предоставляет скидок, плюс агентские платежи. Вот все это идет и в Украину, и в Россию по рыночным ценам, поэтому Китай от этого и выигрывает. И вот совсем недавно мне стало интересно посмотреть на рынок условно дронов. Угу. Как у вас в сюжете сказано, дроны вообще-то запрещено поставлять, и сам Китай сказал, что он дроны не поставляет. Но если мы посмотрим на украинскую отчетность, то 90% всех дронов, которые сейчас есть в Украине, это тоже китайские дроны, просто купленные через третьи страны.
Молодцы!
Поэтому...
Молодцы, что тут сказать. В общем, ласковое теле двух маток сосет. Вот, это, мне кажется, это про Китай. Хорошо, но если посмотреть на характер экономического партнерства Китая с Россией, складывается впечатление, что дорога с каким-то односторонним движением. Китайцы охотно покупают российские ресурсы, берут их с дисконтом, но я не вижу каких-то значимых китайских инвестиций в Россию, строительство, производств.
Здесь у нас есть две школы мысли. Первая школа мысли вам скажет, китайские инвестиции есть, просто вы их не видите, их скрывают для того, чтобы вы не догадались. А вторая школа мысли, к которой, наверное, я больше отношусь, китайские деньги есть, но они есть в очень ограниченных масштабах, во-первых, и только в тех проектах, которые интересны китайцам, то есть инфраструктура. Вот, да, вы абсолютно правы, не строятся каких-то китайских заводов сейчас или совместных российско-китайских заводов на территории России, но пропускная способность на пограничных территориях действительно за счет китайцев увеличивается. И вот там есть китайские деньги, но это китайские деньги, которые играют на китайцев. То есть давайте мы сделаем такой пограничный пропуск для того, чтобы еще больше товаров можно было отправить в Россию. Давайте мы расширим вот тут железную дорогу, вот тут отреставрируем автомобильную дорогу, вот здесь поправим порт, вот здесь еще как-то поработаем над паромным сообщением. И таким образом мы сможем отправить больше товаров в Россию. Но инвестиций действительно нет, и если мы откроем любой китайский отчет, который у нас есть по инвестициям, Министерство финансов, Министерство промышленности, там России действительно нет. Вот Макрон сейчас приезжал в Китай и увез денег гораздо больше, чем видела Россия за последние 5-10, наверное, даже лет. То есть в России таких инвестиций не было вообще.
То есть тут больше такого вот во всем этом дискурсе касательно экономики, больше такого идеологического взгляда, что вот война и российская экономика вся держится на Китае, но Китай при этом весьма трезво и прагматично просто преследует свои интересы. Как бы нету такой стратегической цели долгосрочной поддержки России.
Да, во-первых, такой цели нет. Во-вторых, есть сопротивление из России. Я слушаю активно подкасты таких структур, которые консультируют, давайте скажем так, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство промышленности, экспертов, которые иногда все-таки проговариваются то, о чем они говорят в Министерстве промышленности или между собой. Несколько лет назад был популярен термин «технонационализм». То есть мы Российская Федерация, давайте мы делать так, чтобы у нас были свои станки, чтобы у нас был свой автопром, чтобы у нас была своя промышленность. Да, пусть она будет хуже, пусть она будет дороже, пусть она будет не очень эффективна, но она будет своя. Поэтому с этой точки зрения российские компании тоже не очень хотят работать с китайцами, потому что есть вот этот какой-то, внутренний страх перед желтой угрозой. Mm-hmm. Дешевый расизм никто никогда не отменял. Просто об этом сложно говорить публично. Ты не можешь сказать публично, ведь сказать, я боюсь китайцев, или я не доверяю китайцам. Вот немцы, французы, они как-то выглядят как мы, но, наверное, мы с ними можем договориться.
Интересно. Поляки. То есть есть какое-то такое внутреннее европейство, да, которое все равно вот это какое-то вызывает идиосинкразию по отношению к вот этой вот китаизации и азиатизации?
На таком макроуровне это, наверное, да, вот такое европейство, белые, красивые люди. На уровне пониже, я бы, наверное, еще упомянул, все-таки у нас люди из КГБ, а их учили по учебникам, в которых Китай был основной враг. Вот я из Забайкальского края, и у нас там полуостров Даманский, остров Даманский никто не забыл. У нас все его помнят, в западной части России о нем никто не слышал. Но я думаю, что представители правящей элиты, которые сейчас у нас есть, они по этим учебникам учились, и они прекрасно все помнят. Поэтому Китай замечательная страна, все очень хорошо, но давайте держать ухо востро.
Хорошо, но в целом можно ли сказать, что происходит ползучая не ползучая, а вполне открытая китаизация России? Вот сейчас я просто смотрю на книги Владимира Сорокина, написанные 20 лет назад, и, собственно, очень многое вот этот вот такой квазикитайский мир, который приходит на Россию, он очевиден. Я не знаю, я общаюсь там с друзьями, которые в Москве остались, рассказывают про толпы китайских туристов, и вот это все маршруты, и по ленинским местам они ездят, и там и в Ульяновск, и Разлив, и Шалаш они ездят. Это поддерживает российскую туристскую индустрию. И я вижу, как культурно идет проникновение. И все эти цитаты председателей СИ на больших билбордах по всей России. Вот это вот происходит ли такая ползучая китаизация? Потому что мне кажется, что уже через пару лет в школах будут китайские, а не английские учить.
Как представитель Сибирского федерального округа, я вообще не против для того, чтобы учили китайский язык в школе.
Нет, я-то тоже за. Я, в принципе, о культурном сдвиге происходящем и китаизации. Кстати, да, и язык, не знаю, кстати, подтвердите или нет, говорят, что очень сильно мозг развивается, когда ты учишь один язык алфавитный, а другой иероглифический. Ты развиваешь разные полушария, как-то изучение китайского языка я бы только приветствовал.
Да, я надеюсь, да, но нам, наверное, нужно смотреть на цифры, потому что действительно, если вы спросите человека с Дальнего Востока или из Сибири, из Москвы, у них будут два противоположных взгляда, потому что дискурс китайской угрозы у нас всегда был очень политизирован. Если мы вернемся на 20 лет назад, нам Рогозин, когда у него была еще партия, рассказывал о том, что скоро китайцы придут, наших женщин украдут, съедят детей и все, и захватят Россию. Ничего не произошло. Примерно то же самое.
Сначала собак, потом детей, да.
Да, несколько лет назад на последних таких парламентских выборах, когда еще был Жириновский, у нас в Иркутске висел плакат «Россия для русских». Вот, собственно, где очень много бурятов, где очень много китайцев, японских туристов, корейских. Это все очень прекрасно, но у нас есть статистика. Вот по туристам мы не вернулись еще даже до ковидных показателей. Несмотря на то, что вот сейчас визы отменили для китайцев, мы даже еще не рядом. То есть турпоток в два раза меньше, чем это было до ковида. Очень далеко. По объемам рабочих тоже не вернулись. Вот все, что было до ковида, мы до этих цифр пока еще даже не дотягиваем. По инвестициям мы уже сами сказали, китайцам интересно приехать, купить какой-нибудь маленький завод, взять много дерева, купить его по дешевке, привезти в Китай и обработать и продать самим. Поэтому здесь, ну, вот этой китаизации у нас не очень есть. У нас есть год культуры России в Китае и Китая в России сейчас, поэтому туда брошено очень много денег, поэтому у нас очень много выставок совместных, очень много театральных постановок. Но как только закончатся государственные деньги, на этом все подойдет к концу. Поэтому здесь я не вижу какой-то глобальной китаизации. Мне кажется...
А в регионе... Алексей, вот вам, как человеку из региона, из Дальнего Востока, из Бурятии, насколько вот часто иногда доводится читать такие довольно алармистские репортажи про целые чайна-тауны, которые там формируются, причем часто китайцы просто даже и на день приезжают, ночуют в Китае, приезжают работать в Россию, или, скажем, там про массовый вывоз леса, который идет из Забайкалья в Китай, что вырубается вообще ценная кедровая тайга забайкальская. Насколько вот действительно Дальний Восток превращается в такую вот в китайскую зону?
Да, действительно, как раз у нас есть последняя статистика, которую публикует ФСБ по количеству пересечений границы, и здесь Дальний Восток в некоторых категориях даже обогнал Москву. Хотя вот Москва, Санкт-Петербург – это два наших больших центра, куда едет основная доля китайцев, в том числе и туристов, в том числе и мигрантов, в том числе и студентов. Вот все едет в Москву и в Петербург, но сейчас Дальний Восток, ну, давайте скажем так, в лидерах. Но, да, есть маленькие частные производства, о которых мы уже говорили, приехать, купить лес, увезти его, приехать, открыть теплицу, на ней вырастить клубнику или помидоры, продать их, и пока земля, ну, окончательно не умрет, не покидать ее, уехать, приехать, купить рудник, каким-то образом его открыть, достать то, что нужно, увезти в Китай, и все. То есть, опять, у нас нет никаких долгосрочных проектов, и никто не хочет жить в Сибири и на Дальнем Востоке. Я вас уверяю, у нас не очень хороший климат, и китайцам именно захват территории не интересен. Китайцы раньше других поняли, что территория интересна поскольку-постольку. Там нужно строить дороги, там нужно платить пенсии, выплачивать детские пособия. Это все глупости, это все не важно, это все не нужно. Зачем, когда можно приехать, купить и уехать? Поэтому туристов вот сейчас, очевидно, на Дальнем Востоке будет больше. Мигрантов, очевидно, будет больше, потому что у нас электронные визы теперь, и не очень понятно, как это будет регулироваться. Но давайте посмотрим, к чему это приведет. Уже через месяца, два-три, я думаю, мы увидим первые признаки.
Хорошо, а что делать с... Какие последствия, вернее, будет иметь идеологическая и политическая близость? Потому что заявляется на самом высоком уровне, что берется китайская политическая модель, заявляется о сходстве. И, как мы видим, в общем-то, и репрессивные методики, да, репрессивные рецепты, они во многом заимствуются из Китая. Цифровые, интернет сейчас закрывается уже по модели великого китайского фаервола. Вот что, действительно складывается какой-то идеолого-политический альянс?
Вы знаете, частично соглашусь, частично нет, потому что действительно нам нужно разобрать эту большую пирамиду по частям. У нас нет именно заимствований политических, потому что китайская политическая система уникальна, и вот это воспроизвести нигде больше не получится. У нас там есть Куба, у нас есть Вьетнам, у нас есть Мьянма, Лаос, которые притворяются коммунистическими режимами, но это совершенно другая история, поэтому нет. Китай и не импортирует свою, не экспортирует свою политическую модель, потому что понимает, что это безнадежно. Даже скорее наоборот, вот когда я был недавно в Китае, у них на моих китайских друзей, знакомых, экспертов, наоборот, вопрос: а вообще у вас какая идеология? Потому что с китайцами в этом плане проще. Есть понятная книжка, где написано, что как делать, как не делать. Есть документ, который говорят: вот так делай, вот так не делай. На голую вечеринку не ходи, будет плохо. Если пойдешь, вот смотри, есть список правил, что тебе прилетит потом. В России нет идеологии, и это пугает китайцев в том числе, потому что не очень понятно, как с таким непредсказуемым партнером договариваться. И есть очень большие страхи, что вот это каким-то образом переквалифицируется вот в такую религиозную мессианскую идею о том, что мы народ белый, который несет традиционные ценности, славяне, братство, народность, православие. И вот это уже не очень понравится китайцам. Поэтому китайцам даже, наверное, было бы спокойно, если бы была какая-то сформулированная, понятная идеология. Пока ее нет, они, наоборот, боятся, что вот Россия куда-то поедет...
По пунктам, как это, да, как у них все это принято.
В другую сторону, да.
Процент,
20 лет назад еще. Да, 20 лет назад еще это было.
А вообще, как Китай, вот я и Александру Панцову этот вопрос задавал, и вам задам, как Китай сейчас смотрит на Россию в целом? Вот если даже взять не народный, а вот на уровне там руководства КПК, на уровне китайской элиты, как они смотрят на Москву, как они смотрят на путинскую элиту, на режим? Потому что иногда, когда доводится читать выдержки из каких-то китайских внутренних статей, которые об этом пишут, часто я вижу такой довольно ироничный и покровительственный тон. Осталось ли, может быть, это еще со старых, собственно, веков, как северные варвары? Вот как Китай смотрит на Россию?
Я думаю, да, у нас... Вот сейчас я сделаю вас китаистами за 2 минуты. Утром просыпается Си Цзиньпин, и главная его проблема – это внутриполитическая стабильность Китая. Я напомню, что Китай – это 1,4 миллиарда людей, это 10 России. То есть вот 80%, 90% времени Си Цзиньпин тратит на то, чтобы посмотреть, что у него происходит в стране. Да, он смотрит на свои провинции и думает, господи, вот только бы это не расползлось, только бы они тут не своровали еще одну ядерную бомбу, только бы кто-то не утонул, что-то не загорелось. И вот на это он тратит 90% своего времени. У него остается 10% времени на внешнюю политику, и вот там огромное противостояние США и бесконечные визиты из Европы и Латинской Америки, Центральной Азии, на которую он бесконечно ходит и встречается, и фотографии с мировыми лидерами на Жень Минжибао идут каждый день чередом. И вот очень-очень маленький процент времени остается на Россию, и здесь действительно отношение очень скептическое, потому что в профессиональном, в экспертном сообществе этих экспертов теперь в Россию не зовут, но в Китае они публикуются. А Россия в любой момент может оставить и уехать. И повернуться на запад, повернуться на юг, повернуться на север. Поэтому давайте с ними делать бизнес сейчас, пока наши северные варвары-соседи, непредсказуемые, ну вот на это настроены. Никто не питает иллюзий на то, что поворот на восток – это на века. И через 100 лет русский китаец с братьями навеки будет праздновать столетний юбилей. Ну, все прекрасно понимают, что что-то не так в этом повороте.
Понятно. Понятно. Ну, то есть, да, здесь вы уже практически выходите на тему заключительного этапа нашего разговора. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через мгновение.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о повороте России на восток, о китаизации России. Становится ли Россия азиатской страной? Возвращается ли она в свою материнскую колыбель, в Орду, в свое существование в качестве азиатской страны? С нами на связи Алексей Чегодаев, китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой». И, собственно, вот эта вот часть, заключительная часть нашего разговора, вот этот весь анонсированный восточный поворот в Москве. Что это? Что здесь риторика, а что здесь реальность?
Поворот на восток уже 10 лет, на самом деле. То есть, если мы совсем-совсем посмотрим, куда это идет, то поворот на восток тогда, еще в докрымские годы, это был поворот на действительно коллективный восток. Поворот к Корее, к Южной Корее, поворот к Японии, поворот к Индонезии, к Филиппинам. И тогда эта программа выглядела абсолютно нормально. Это абсолютно правильный вектор российской политики. То есть при, наверное, другом, чуть более умном режиме Россия действительно могла прекрасно общаться и с Европейским Союзом, и с своими азиатскими соседями, пользуясь своим очень удобным географическим положением.
Ну вот, сейчас я прерву, уточню свой вопрос. Да, но с тех пор случилась война. И вот посмотрите сейчас как бы в контексте этой войны. Союз, стратегическое партнерство с Китаем, северокорейские солдаты, иранские дроны, клиринговые расчеты через Турцию, там, через Казахстан, основные покупатели нефти, Индия и Китай. Может быть, вот это и есть тот самый восточный поворот?
Это да, знаете, как королеве бензоколонок. Вы что, мечту изменили? Мечте изменили? Нет, просто мечту изменила. Вот видите, да, да, да. Просто Восток изменили. Я думаю, да, но все прекрасно понимают, что поворот на Восток – это была такая красивая идеологема для форума на Дальнем Востоке, во Владивостоке, где у нас проходит, собственно, каждый раз Восточно-экономический форум, потому что нужна была какая-то внятная восточная программа, очень красивая. И в целом история-то была неплохая. Но оказались мы там, где оказались, и все страны, которые оказались в этом коллективном Востоке, прекрасно понимают, что это, ну, достаточно оппортунистическая история. Россия повернулась поскольку-постольку, потому что успехов до 2022 года у поворота не было. То есть там что-то рапортовали, какие-то красивые цифры, но товарооборот каким-то невероятным образом не рос кратно. Он рос, и он должен был расти, все было нормально. Ну вот так, чтобы 240 миллиардов за один год, нет, такого не было. А в прошлом году было. С Китаем у нас товарооборот в три раза больше, чем у Китая с Францией, допустим. Поэтому mm-hmm. здесь действительно все прекрасно понимают, что Россию повернули на восток. То есть это вот такой все-таки страдательный залог.
То есть это часть как бы от необходимости, да, это по умолчанию случилось, скорее, чем в стратегическом ключе, поскольку для России закрылся Запад, закрылась Европа.
Да, вы уже задавали как раз вопрос про элиты, и это, наверное, самая больная точка, потому что, когда ты российская элита, ты в целом знал своих партнеров в Европе. У тебя дача в Германии, ты летаешь с родственниками в Италии, у тебя дочка во Франции, сын в Польше, бабушка в Чехии, и на курорт вы едете все в Болгарию. С Китаем пока таких отношений до сих пор выстроить не удалось, поэтому мы видим вот эти огромные делегации, которые Мишустин приводит, которыми приводит Путин. Смотри, глава Центробанка китайского – это вот глава Центробанка российского. Вот министр промышленности с одной стороны, вот министр промышленности с другой стороны, пожалуйста, дружите. Но нет, дети элиты пока не учат китайский язык. Да, вот сын Ксении Собчак учит китайский язык, кто-то из семьи Владимира Путина учит китайский, но это пока все, что мы знаем. Никто не учится в Цинхуа, никто не учится в Пекинском университете, все дети по-прежнему остаются в США и Европе, поэтому все прекрасно понимают, что следующая политическая элита будет, ну, какая-то не такая, я имею в виду российская политическая элита. Поэтому вот пока Путин в России, ну и хорошо, и стабильность. Мы этих людей знаем, мы знаем господина Сечина, который недавно был на энергетической неделе, вот с ним мы дружим. У него очень хорошая база китаистов, у Русала хорошая база китаистов. А кто там будет следующей политической элитой, и не дай бог они захотят вести проамериканский или проевропейский курс, ну зачем нам, Китаю, это надо?
Ну да, то есть Китай это тоже понимает, временность этого, и поэтому, конечно, можно говорить о таком, о дружбе весьма прагматичной, а не романтичной. А хорошо, можно ли понять вообще, сформулировать интересы Китая в войне в Украине? Какой исход устроил бы Китай, или какое течение этой войны устроило бы Китай?
Да, об этом очень много писали вот так не очень официально и не очень публично китайские профессоры из институтов, которые занимаются международными делами. И для них главная история была не проигрыш России. Победа России, ну, хорошо. Поражение России плохо.
А почему?
Это наш партнер. И не очень понятно, поражение России все-таки подразумевает за собой политические изменения в России. Это вот как раз к нашему вопросу о политических элитах. Потому что если мы говорим о каком-то политическом поражении, то тогда у этого есть последствия какие-то документальные. То есть мы тогда Россию вводим из Совбеза ООН, или мы проводим суд, или мы проводим какую-то специальную операцию в России, или мы каким-то образом меняем российский политический элит. Вот это все порождает фактор нестабильности политической, и китайцам это не нужно. Поэтому вот не проигрыш – это, наверное, самый тот вариант идеальный, на который надеялись все китайские аналитики, и в целом вот он себя прекрасно исполняет, потому что ну, давайте совсем грубо говорить, в целом китайскому руководству наплевать, что происходит в 6 тысячах, в 7-8 тысячах километрах от его границ. Ну, одно славянское племя убивает другое славянское племя. У Китая на границе в Мьянме сейчас дела пострашнее происходят, когда просто огромные центры по трафику живой человеческой силы, вот прямо на границе. Поэтому в целом, ну и с другой стороны, давайте мы не будем демонизировать Китай. Китай действительно говорит, что лучше бы, конечно, закончить все миром. Давайте мы помиримся, давайте мы будем дружить и торговать. И в этом китайцы очень похожи на Трампа, на самом деле. Давайте мы будем торговать, давайте мы, китайцы, будем восстанавливать украинские территории. Почему нет? У вас нет денег, у вас нет людей, у вас нет техники, а у нас у китайцев есть. давайте мы восстановим. Но здесь как бы вопрос уже другого после военного урегулирования. Но, тем не менее, да, китайцам было бы хорошо, если бы был мир, но живем там в предложенных обстоятельствах, где это происходит, поэтому, да, давайте пользоваться моментом, говорят китайцы.
А Китай был бы готов участвовать в мирном процессе или, скажем, отправить миротворческий контингент?
Ой, мы уже об этом забыли. Помните, у нас был спецпосланник по Евразии господин Ли Хуэй, который был бывшим послом в России. Очень приятный китайский гражданин и чиновник с прекрасным русским языком, который действительно ездил, пытался заниматься челночной дипломатией. Вот про него все забыли, а его летом сместили с поста и на его место назначили другого господина Сун Лидзяна, о котором мало что известно и который в основном вот недавно только в Беларусь приезжал. То есть вот этот трек закончился именно челночной дипломатии. Есть трек дипломатии с точки зрения ООН. То есть, опять мы уже забыли, но Китай говорит, у нас есть «Друзья мира», платформа на базе ООН, вместе с Бразилией, вместе с Индией, вместе даже, там, по-моему, Швейцария и Франция присоединились. Вот давайте на базе ООН мы что-то будем делать. Китай прекрасно понимает, что вот как Китай, актор, он не хочет в этом участвовать, потому что это бесполезно. Зачем тратить свое время и ресурсы? Но как член Совета Безопасности ООН, Китай говорит, да, давайте. Но в Совете Безопасности ООН и об ООН, мы, кажется, уже забыли. Но если будет такая возможность, и нужно будет договариваться на базе ООН, а не на базе «ты мне, я тебе, США, Россия, Россия, ЕС», тогда Китай подключится, Китай действительно может отправить своих миротворцев на базе ООН, которая находится, потому что там действительно у Китая самый большой миротворческий отряд. Китай второй по фондам по отчислению в ООН после США. И, собственно, да, китайские люди, которые восстанавливают мосты, дороги, разминируют поля, сейчас работают по всей Африке, просто потому что у китайцев, вот опять мы пришли к этому глубокому, глубоко порочному аргументу, у Китая есть люди. Вот они есть. Когда мы говорим об Европе, некому восстанавливать, некому ставить, просто нет людей. Их мало у китайцев, они есть.
А в треугольнике Россия, Китай, Америка какие возможны отношения? Вот какие интересы Китая в данном случае? Дружить с Россией против Америки или Китай не готов на такое однозначное решение вот этого треугольника?
Да, у нас в следующем году мы обновляем договор о рамочном, о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Ему исполнилось 25 лет, его продлили на 5 лет. Подписывал его тоже Владимир Путин еще тогда с двумя председателями ранее, с Дзян Цзимином. Собственно, вот третьего председателя уже Владимир Путин застал. Ну да, в будущем году мы подписываем новое соглашение. Возможно, там будут какие-то новые рамки сотрудничества между Россией и Китаем. Что касается США, здесь, ну вот когда Трамп пришел, я написал в январе еще, что все, поворот на восток закончился, начинается разворот на, к своему нашему западному другу и товарищу, и в целом так и происходит. То есть Россия хотела бы вести независимую политику США, Китай ведет независимую политику США, но здесь действительно странам нечего друг другу предложить пока, кроме ядерного оружия. Потому что в этом треугольнике Россия выглядит наиболее слабым звеном, потому что нет просто вот денег, нет. Нет экономической базы, которая могла бы быть интересна Китаю и США. Если давайте проведем эксперимент такой мыслительный. Если завтра Россия куда-то исчезла, вот просто взяла, испарилась, появилось море. Ну, в целом, китайцы заметят, потому что нефти и газа станет меньше, но нарастят поставки нефти и газа из Ирана и из другой любой страны, из Саудовской Аравии. В целом, ну вот, на 2 месяца будет кризис в стране. США, товарооборот такой, что США не заметит примерно ничего. Если из этого треугольника пропадает Соединенные Штаты Америки, китайская экономика рушится. Если из этого треугольника пропадает Китай, рушится вся мировая экономика. Поэтому здесь действительно Россия сейчас вот играет на повышение для того, чтобы действительно попытаться вписаться в этот треугольник.
Повысить свой вес. Последний вопрос, наверное, который успеем обсудить. Тут же недавно мы подслушали случайно все, как Путин и Си собираются жить до 150 лет. Ну, допустим, не до 150, а до 100. И можно, в общем-то, спроецировать, что и тот правит, и этот правит, и, собственно, тот расклад, который сейчас продолжается, включая войну в Украине, то затухающую, то продолжающуюся, может продлиться еще не одно десятилетие. И вот если это все продлится, если это все спроецировать в будущее, Россия превратится в колонию Китая? Просто в удаленную провинцию Китая?
Очень сильное слово, но об этом недавно сказал Игорь Сечин на энергетическом форуме. Он сказал буквально следующее: мы хотим быть, собственно, да, мы хотим поставлять свои природные ресурсы Китаю для того, чтобы промышленная база Китая становилась сильнее, и мы тоже. Ну, то есть, да, если ты был ресурсным придатком Европейского Союза и стал ресурсным придатком Китая, не очень понятно, где разница. Действительно, здесь очень важно тонко подобрать слова, потому что действительно, ну вот чем Бог дал, тем и торгуем. Колонии, ну, это, наверное, очень резкое слово, но в целом китайская модель вот ровно и такая. Китайская экономика заходит на рынок маленького авторитарного государства и потихоньку разъедает его, если политический режим этому не сопротивляется, а в целом он обычно не сопротивляется, потому что Китай говорит: ну вот, если у вас такой замечательный политический режим, где вы там едите детей или поклоняетесь в столбу, или вы там ждете третьего пришествия, мы в целом не против. Вы, главное, давайте мы с вами сделаем какой-то завод по производству редкоземельных металлов. Вот примерно то, что сейчас в Мьянме происходит. И в целом вы можете устраивать военный переворот, нам это не интересно. Главное, чтобы вы обеспечили доступ к вашим ресурсам. Поэтому, да, в целом такая модель абсолютно прослеживается в будущем, и все действительно зависит от политических элит Российской Федерации. Вот многие с этим не справляются. Это мы видим и сейчас и в Азии, и в Латинской Америке, и в очень многих странах в Африке, когда Китай действительно просто контролирует инфраструктуру. И если все сервера в твоей стране китайские, и если весь софт на них китайский, то в целом и не важно, какой у тебя политический режим, и не важно, насколько ты суверенный, это все равно идет китайцам.
Ну, то есть это очень интересная такая, получается, проекция силы технологическая, инфраструктурная, да, это не прежняя колониальная, политическая, военная империя, то, как Америка в 20 веке проецировала свою силу. То есть Китай политически сосредоточен внутри себя, да, Джунго, Срединное царство, действительно, у него 1 400 000 000 человек, которых нужно держать вместе, да, и внешне у Китая как бы нету ни территориальной амбиции, ни амбиции на глобальное лидерство.
Я думаю, да, потому что действительно, когда у тебя есть свое царство, собственно, даже китайское гражданство получить очень сложно, потому что ты очень с трудом будешь интегрироваться в это государство, потому что тебе нужно выучить язык и вот каким-то образом внедриться в эту клановую структуру. Это очень сложно, это сложнее, чем немецкое гражданство или французское гражданство. Поэтому действительно, ну, я знаю, что нам сейчас в комментариях придут и скажут, Китай завоевывает страны, но последние 50 лет Китай никого не завоевывал. У него очень плохо с этим все получается. С Вьетнамом было как-то неприятно. С Индией открытый военный конфликт до сих пор.
Да.
Зачем что-то завоевывать, когда это можно купить? Вот давайте мы все-таки остановимся на максимуме. Китайское бабло побеждает зло. И пока китайское бабло всегда побеждало зло. Если что-то можно купить, то за это не нужно воевать. У нас сейчас есть пример Тайваня, когда у нас регулярно появляются какие-то чиновники тайваньские, которые попались на взятках из Китая. То есть не надо завоевывать Тайвань, можно просто взятками разложить его генералитет. Что интереснее генералитету? Бомба в голову или вот прекрасная дача на берегу какого-нибудь красивого озера в Шанхае? Ну, мне кажется, дача на берегу какого-нибудь шанхайского прекрасного озера или реки гораздо более интересная история и гораздо более дешевая, как мы теперь видим, по итогам российско-украинской войны, чем любая другая ракета.
Ну что ж, бабло побеждает зло, так скажем, бабло превозможет зло, ну, так сказать, это, конечно, грубо я здесь говорю, но суть в том, что действительно у Китая прагматичные интересы и экономическое сотрудничество, оно гораздо важнее той идеологической накачки, которая постоянно идет из Москвы, которая хочет союз, которая хочет противостояние Америке. Так что в этом отношении новости из Китая, может быть, действительно более оптимистичны, чем они кажутся, если читать только заголовки газет. Ну что ж, Алексей, спасибо большое. Алексей Чегодаев, спасибо. Китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой», был с нами на связи. Ну, а от себя скажу, что действительно здесь идет какая-то цивилизационная игра, но она для России не выигрышная. Россия смело порывает с Западом, отказывается быть европейской страной, но при этом она не становится азиатской. Она остается страной вне мировых цивилизаций, глобальной провинцией, своего рода обиженный мальчик в углу песочницы. Отказалась от Запада, но на Востоке ее никто не ждет. Это программа «Археология». Еще раз приветствую из нашей обновленной студии. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.